У меня есть знакомый, который не собирается умирать. Не сейчас, а вообще. Он верит или считает, что успеет дожить до той поры, когда технология, как обещают некоторые футурологи, позволит ему, точнее его интеллекту, переселиться в компьютер. Но это только один из путей к достижению бессмертия. О других рассказывает книга «Комитет иммортализации», которую нашим слушателям представит ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Известного философа Джона Грея начинается с описания спиритического сеанса в Лондоне 1874 года, на котором среди прочих участников были Чарльз Дарвин, его кузен, метеоролог и психолог-любитель Фрэнсис Галтон и известнейшая тогда писательница-романистка Джордж Эллиот. Несколькими страницами позже автор знакомит нас с обществом психических исследований, то есть исследований паранормальных явлений, которое было создано в Лондоне через 10 лет в 1882 году. Активными членами общества были американский философ и ученый Уильям Джеймс, французский философ Анри Бергсон, ведущий английский искусствовед и реформатор Джон Рёскин, поэт Альфред Теннисон и премьер-министр Англии Уильям Эверетт Гладстон. Основной вопрос, на который пытались ответить эти светила своими исследованиями и размышлениями, есть ли жизнь после смерти?
В январе 1901 года Уильям Джеймс сидел, утонув в кресле, в коридоре клиники в Риме у открытой двери палаты, где умирал его друг Фредерик Майерс, поэт, философ и президент общества психических исследований. На коленях у Джеймса лежал блокнот, в руке он держал наготове карандаш, чтобы записать первое сообщение, которое пошлет ему из потустороннего мира его друг. После того, как Майерс умер, Джеймс еще долго сидел, откинувшись на спинку кресла и закрыв лицо руками. И у него на коленях все так же лежал открытый блокнот, но страница была пуста.
Первая часть книги – «Корреспонденция между двумя мирами». Ее главный персонаж – английский философ и экономист Генри Сиджвик. Он был наиболее известным аналитиком скриптов, то есть посланий из потустороннего мира. Составлялись они путем так называемого автоматического письма. Скрипты создавались и анализировались и после смерти Сиджвика в 1900 году. И занимались этим многие выдающиеся умы первой половины XX века, в том числе Зигмунд Фрейд и его соратник, философ Карл Юнг, писатель Олдос Хаксли и поэты Уильям Батлер Йейтс, Эзра Паунд и французский сюрреалист Андре Бретон. Из бытовавших в то время идей самой экстравагантной была идея родить девочку-мессию, великую реинкарнацию персидской поэтессы и теолога Тахири. Она уже вела потустороннюю переписку с женщиной, которую выбрала себе в земные матери. Вторая часть книги называется «Богостроители», и ее главные персонажи – русские. В сентябре 1920 года по предложению Максима Горького и по приглашению Ленина в Россию прибыл английский писатель Герберт Уэллс. Похоже, что главным интересом Уэллса был не столько великий социальный эксперимент, сколько претворение в жизнь идей, часть которых с ним разделял Горький.
Несколькими годами раньше Уэллс предложил дерзкую программу, по которой интеллигентное меньшинство, ученые, инженеры, авиаторы и комиссары возьмут контроль над эволюцией и поведут новое поколение к лучшему будущему. Постепенно человеческая порода улучшится, и в конце концов люди станут как боги.
Идеи Уэллса нашли отклик у русских знаменитостей, у теософа Елены Блаватской, у философов-мистиков Гурджиева и Успенского, но особенно увлекался ими Горький. Так же, как англичанин Сиджвик до него, Горький был убежден, что люди могут обратиться в богов и даже начать влиять на преобразование Вселенной. Из этих идей и родилось предреволюционное движение «Богостроительство».
Богостроительство, нечто вроде мистического, но секулярного культа, было еще одной струей того потока европейской мысли конца XIX века, в котором оккультизм и наука шли рука об руку. Богостроители верили, что целью настоящего революционера должен быть процесс обожествления человеческого существа, преобразование, которое включало в себя и преодоление смерти.
Когда большевики сделали друга Горького Анатолия Луначарского наркомом просвещения, тот писал, что целью революции является воспитание рода человеческого в целом, что нужно не просто жить, но улучшать тип человека. Все это были, по мнению Грея, не столько научные, сколько литературные интерпретации и переосмысления концепции гегелевского духа, гейст, описанной им в знаменитом труде «Феноменология духа». Но даже Гегель не отдавал человеку божественных функций преобразования Вселенной. Джон Грей в своей книге с деликатной иронией описывает абсурд, но и волнующую дерзость поисков бессмертия, смелость, на которую способны, по его выражению, только представители человеческого рода, эти обаятельные существа с донкихотскими наклонностями. Грей отдает должное дерзновенности такого демарша человеческой любознательности, но с его выводами об абсурдности идеи жизни после смерти согласны далеко не все его читатели и рецензенты, в частности, профессор философии университета Миссури Кленси Мартин.
Рассуждение Грея подрывает тот факт, что он полностью полагается на то, что он называет величайшим открытием Дарвина. Люди – некий вид животных, безо всякой особой участи, обещающий им дополнительную жизнь помимо земной. Никто не будет спорить с тем, что человек – некий вид животного, но из этого факта почти ничего не следует, тем более, что у нас очень мало опыта в общении и понимании способностей других видов животных, кроме нашего собственного. У нас нет достаточных оснований для заключения о том, что у человека нет никакой особой участи, и даже о том, что у человека нет будущего, помимо его земной жизни. Грей совершает классическую ошибку логики. Он ведет логическую цепочку, в основании которой лежит нечто неизвестное.
Профессор Мартин связывает поиски свидетельств существования жизни после смерти с другим вопросом, мучившим человечество – зачем мы живем? Софокл писал «лучше никогда не родиться, а родившись, лучше побыстрее умереть». Ницше, рассматривая предположительную вероятность бессмертия, предупреждал, что в этом случае нам нужна мощная способность забвения.
Может быть, поэтому река Лета, через которую греков перевозил на своем пароме Харон, называлась рекой забвения. Чтобы наша бессонница не была вечной, современные богостроители, которые надеются избежать смерти с помощью зеленой водоросли алга, йоги и глубокого замораживания трупов, упускают тот же момент, что и искатели, описанные Греем. Жизнь имеет гораздо больше смысла в том случае, если у нее есть конец.
Словом, из рассуждений и примеров профессора Мартина следует успокоительный вывод о спасительности смерти. Так или иначе, книга «Комитет иммортализации» – поразительный документ, увлекательно описывающий перекресток науки, религии, мистицизма и некой общей философской любознательности.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.